Сердечный привет, дорогие друзья. Да, с национальностью там, конечно, трудновато у этой женщины. Да и ситуация непростая. Но к этой женщине подойдем буквально через пару минут. А я хочу рассказать маленький эпизод из моей жизни, который, к сожалению, а может быть и к счастью, то и дело повторяется. Я покаялся в 87 году. Это, в общем, довольно давно. И уже где-то с 90-х годов и в 2000-х годах зачастую приходилось, ну, надеюсь, по-хорошему, завидовать новообращенным. Вот встречаешь человека, он только недавно покаялся, и он так молится, вот, и так жарко молится, так пламенно молится, с такой верой молится. А ты понимаешь, что ты много знаешь. То есть ты понимаешь, что ты знаешь разницу между премиллениализмом и постмиллениализмом. Ты понимаешь, что ты знаешь разницу между, ну, по крайней мере, четырьмя подходами к сущности причастия. Ты понимаешь, что ты многое чего знаешь. Только молиться так не можешь. Ты начинаешь думать, а вот это обещание Божие. Оно к чему относится? Оно относится ко времени Израиля или ко времени церкви? Вот это для нас или не для нас? Ты начинаешь устремляться в экзегетические дебри, а этот человек просто берет и молится. Иисус после весьма увлекательного общения с фарисеями и не менее увлекательного общения со своими учениками, когда ему пришлось объяснять и фарисеям, и ученикам о том, что оскверняется этот человек не снаружи, а изнутри. Когда ему пришлось оправдываться фарисеями, пытающимися на него, ну, вот говоря современным языком, наехать. Они приходят и говорят, что это тут у вас руки плохо моют? С чистотой не лучшим образом все. С ритуальной чистотой тем более. И вот Иисус отправляется, ну, недалеко, он проходит где-то в 20-30 километров, приходит, читаем мы в Евангелии от Марка, 7 глава, 24 стих, в пределы Тирские и Сидонские. И дальше, и войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Ибо слышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его, а женщина та была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей, дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она же сказала ему в ответ, так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей. И сказал ей за это слово, пойди, бес вышел из твоей дочери. И придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Я не очень люблю шутить во время проповеди, но тут вспомнилось. Как-то в небольшой церкви ездили мы на такое, ну, скажем так, проводить занятия с молодыми пасторами, учить их интерпретации Священного Писания. Ну и попали на проповедь в небольшую церковь. А там как? Обычно, ну, первая проповедь, это кто-нибудь начинающий проповедует. Вторая, ну, кто-то поопытнее. А третья проповедь, это уже пастор, который может исправить ошибки всех предыдущих. Ну, так он завершает. И вот первая проповедь его, призыв к молитве. Юноша какой-то выходит, он видно, что он волнуется, он добрый, милый, хороший парень. То есть вот вообще никаких проблем нет, да, духовно вроде все нормально. Но он волнуется, и знаете, как иногда бывает, пропускаешь слово и не заметил, и второй раз не заметил, и третий раз не заметил. И вот он читает, и придя в свой дом, она нашла, что бес вышел и лежит на постели. И вот он проповедует. И говорит, и даже бес лежал на постели, ожидая встречи с Иисусом. Вот, ну тут, конечно, да. Самое интересное, что вы смеетесь, а там была полная тишина, то есть люди в таком недоумении. Да, думаю, что же это такое? Я вас подготовил, а он просто не подготовлен сразу. Вот, ну пастор, правда, потом отшутился в своей третьей проповеди. Он сказал о том, что ну, бес там явно не искал встречи с Иисусом, а улепетывался со всех ног. Вот, это я к тому, что Библию нужно читать внимательно, иначе получается вот лежит на постели. А если серьезно, то удивительна вера этой женщины. Эта история рассказана в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Марка. В Евангелии от Марка мы читали то, что прочитали, то, что вот в такой более короткий вариант. В Евангелии от Матфея, 15 глава, Иисус говорит, обращаясь к женщине, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». Не так много в жизни людей, про которых мы слышали, что Иисус говорит, «Велика вера твоя». Я так себе представляю, Иисус мне говорит, «О, Олег, велика вера твоя». Там, «О, Павел Бегичев, велика вера твоя». Как этого можно заслужить? И можно ли вообще этого заслужить? И надо ли этого заслуживать? Явно эта женщина, сирофеникиянка, не думала о том, чтобы заслужить такую похвалу Христа. Она просто жила. Сегодня мы говорим о вере. Сегодня мы говорим о величии. Сегодня мы говорим о том, что значит вымаливать у Бога. Сегодня мы говорим о том, в чем я, честно говоря, очень плохо разбираюсь. Я могу сказать, что в этом гораздо лучше разбирается моя жена. Она знает, что такое стоять на коленях и что такое вымаливать у Бога. Мне остается только учиться и у Бога, и у моей супруги. Кстати, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что Бог как-то часто именно через наших жен, через наших сестер, через женщин учит нас подлинной вере, учит не сдаваться. Потому что мы, мужчины, как раз и начинаем рационализировать. Мы, мужчины, как раз и начинаем думать, а это к нам относится или не относится. А уж про мужчин, про братьев с богословским образованием и подумать страшно. Потому что, в общем-то, рационализировать мы можем все, что угодно. Этим мы зачастую и занимаемся. А вот наши сестры встают на колени и молится. Как сделала это вот эта женщина? Иисус идет в нечистый регион. Иисус идет в регион, мимо которого Он должен был бы пройти. Иисус идет туда именно потому, что буквально некоторое время назад, буквально только что Он объяснял ученикам, что оскверняется человек не снаружи, а изнутри. Иисус идет туда для того, чтобы нести туда свое слово, чтобы нести туда свое дело. И мы читаем о том, что он приходит в пределы Тирский и Сидонский, он входит в дом, он хочет немного отдохнуть, но ему не удается это сделать. И появляется эта женщина, язычница, сириянка. У Матфея написано «Хананеенка». Женщина, с которой благочестивые израильтяне просто не сообщались бы. Женщина, которая своим прикосновением, да что там, своим присутствием могла бы осквернить правоверного иудея. Но для Иисуса главное не это. Для Иисуса главное то, о чем говорит автор Священного Писания, у которой дочь одержима была нечистым духом. Дорогие матери, дорогие отцы, мы понимаем, что такое болеющий ребенок. Но что такое ребенок, который много лет мучится и страдает от духовного плена. Эта женщина, о которой сегодня идет речь, понимала, что это такое. И эта женщина, о которой идет речь, как-то услышала об Иисусе, как-то узнала, и перейдя сразу несколько серьезнейших барьеров, несколько серьезнейших границ, она приходит ко Христу. Она переходит границу национальную. Потому что израильтяне действительно были, как-то немножко в стороне от всех остальных народов. Действительно, прийти к израильскому мессии было бы страшно. Она приходит, переходит границу религиозную. Эта женщина, сирофиникиянка, но, скорее всего, по культуре она стала ближе к грекам и говорила она на греческом языке, а приходит к еврейскому мессии. Она переходит границу культурную. Она, женщина, приходит с просьбой, начинает разговор с незнакомым мужчиной. Не знаю, как вам, а мне бывает иногда боязно даже в кабинет какой-нибудь войти. Я знаю, что за этой дверью сидит чиновник, от которого что-то зависит. И на самом деле не так много зависит, справка какая-нибудь зависит. И я знаю, что имею полное право к нему прийти. А как-то трепетно бывает. Эта женщина перешла все возможные границы. По одной причине. Ей двигала любовь. Она понимала, что вот тот, кто может освободить ее дочь. Она понимала, что надо прийти к нему, что надо молить его, что надо упрашивать его. Она ничего о нем не знает. Она знает только одно. У него есть сила, у него есть власть. Я думаю, что Иисус, который знал, что у человека в сердце, которому не надо было рассказывать, я думаю, что он сразу понимал ее. Он сразу понимал ее сердце. И то, что он делает дальше, сделано с двумя целями. Во-первых, для учеников, во-вторых, для нас с вами. Кстати, то, что он делает дальше, лучше всего понять, если сравнить два рассказа. Евангелиста Матфея, 15 глава, и Марка, 7 глава. Потому что есть очень важная деталь, которую Марк не описывает. Матфей же об этом говорит. У Матфея, 15 глава, с 22 стиха читаем. «И вот женщина Хананеенка, выйдя из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется“». Внимание. «Но он не отвечал ей ни слова». Первое, чем проверяет Иисус ее веру. Иисус испытывает ее веру молчанием, кажущимся безразличием. Есть такая детская игра, антонимы, слова с противоположным значением. Ну, говоришь ребенку «большой», он тебе говорит «маленький». Говоришь ребенку «молодой», он тебе говорит «старый». Говоришь ребенку «любовь». Ну, тут не всякий ребенок сможет сразу сообразить. Большинство, и не только детей, скажут «ненависть». Наверное, отчасти это так, но не совсем. Потому что еще один антоним к слову «любовь» – это слово «безразличие». Задумайтесь на минутку. Любовь и ненависть – это пламенные чувства. Это некие ощущения. Ну и в лучшем своем виде, в лучшем своем проявлении любовь – это все-таки желание действовать. Кстати, подлинная ненависть тоже вызывает некие действия. Именно поэтому говорят, что от любви до ненависти или от ненависти до любви один шаг. Потому что и то, и другое – это активные проявления. А вот безразличие – это когда мне все равно. Это когда другого человека просто, ну, как будто не существует. Это когда я его не замечаю. Нет, я не собираюсь его ни обнять, ни придушить. И не собираюсь ему ни помочь, ни помешать. Просто для меня его нет. Вот Иисус как будто проверяет эту женщину кажущимся безразличием. Мы читаем, Иисус молчал, не отвечал ни слова. Подчеркнуто это в русском переводе, потому что эта мысль действительно подчеркнута в оригинале. Иисус как будто молчит. Знаете, вот на этом этапе я, мужчина, зачастую останавливаюсь. Молчит? Ну, наверное, значит, и не надо. Молчит? Ну, наверное, потом. Молчит? Наверное, значит, я неправильно понял Божью волю. Надо вчитаться в текст, надо посмотреть разные переводы, надо посмотреть комментарии, надо разобраться со своим богословием. Но женщина продолжает действовать. Она верит, что исцеление будет. Я думаю, она также понимает, что ниоткуда исцеление получить, кроме как от Иисуса. «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется!» Он молчит. Первое испытание. Второе испытание устраивают ученики. Об этом тоже говорится у Матфея, и именно поэтому мы читаем оба фрагмента сегодня. «И ученики его, приступив, просили его, отпусти ее, потому что кричит за нами». Это испытание противодействием со стороны других христиан. Слово «отпусти» здесь можно переводить и по-другому. «Выгони ты ее». Надоела она нам. Скорее всего, они шли, может быть, они в этот дом пытались уйти, уединиться, удалиться. И она шла за ними. И ученики, которые решили защитить Иисуса во что бы то ни стало, поняли, что защищать его надо от этой женщины. Отпусти ее. Прогони ее. Ну сколько уже можно кричать? Это второе испытание. В усиленной молитве мы тоже можем попасть вот под такое испытание от других христиан. Кстати, это те самые ученики, которые потом будут апостолами. Это те самые ученики, которые запишут Евангелие. Это те самые ученики, которые напишут послание. Это люди, в которых работает Бог. Но в этот момент они скорее испытания для этой женщины. Иисус, отпусти ее. Иисус как будто поддерживает учеников. Евангелие от Матфея, 15 глава, 24 стих. Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Он говорит ученикам. Зачем? Дело в том, что уже раньше были встречи Иисуса с язычниками. Дело в том, что, наверное, ученики к этому моменту должны были понимать, а как же остальные? Как остальной мир? И, наверное, могла бы шевельнуться, ну, хотя бы искорка сострадания. Хоть что-то должно было появиться. Ничего. В начале 7 главы фарисеи фактически говорили о своей исключительности. Фактически они представили некий внутренний круг, в который Иисус как-то не вписывается. И по большому счету это круг еврейский народ. Мы особые. Это наш Мессия. Это наш Спаситель. Кажется, что Иисус поддерживает этот посыл, этот взгляд. На самом деле только кажется. Сейчас мы к этому подойдем. Проблема заключается в том, что и мы с вами сегодня можем подумать о собственной исключительности. И нам порою кажется, что Бог нам чем-то обязан. Он нас сюда собрал. Он нас призвал. А другие, они там где-то. Далеко. Но вспомните о том, что говорили Иисус эти самые исключительные люди. Они выясняли по поводу омовения. Они выясняли по поводу закона. Они выясняли по поводу традиции. Они ушли в богословские споры. Слушайте, богословский диспут это неплохо. Это очень неплохо. Это бывает даже полезно. Штука, однако, в том, что богословский диспут не имеет права подменять полноценную христианскую жизнь. Есть люди, которые настолько увлечены богословием ради богословия, диспутом ради спора, что возникает опасность забыть наше подлинное предназначение. Зачем мы вообще живем? Зачем все это надо? Возвращаемся к нашей истории. Испытание молчанием или безразличием. Испытание непониманием со стороны других людей. Дальше Иисус продолжает. Мы возвращаемся к Евангелию от Марка, 7 глава. Испытание богословским возражением. 26 стих. Женщина просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. 27 стих. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Мы подходим с вами, пожалуй, к самой насыщенной фразе, к самому насыщенному высказыванию всего этого фрагмента, всего этого повествования. Мы приступаем, мы подступаем к нему. Пока в Евангелии от Марка он фактически говорит: сначала должны дети получить все, что нужно. Он говорит: я послан к овцам Израиля. Это дети. Я для них. Дай прежде насытиться детям. Он делает еще одну вещь. И здесь мы вступаем на очень шаткую почву, на очень тонкий лед. Давайте постараемся по этому льду пройти. О чем вы думаете, когда слышите слово «пес» или слово «собачка»? Дело в том, что евреи и греки имели перед глазами совершенно разные картинки. Я напоминаю, что среди слушателей Иисуса в этот момент, скорее всего, были и ученики тоже. Так вот, Иисус говорит: есть дети, есть псы. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. В еврейском сознании любой язычник действительно был псом. Не собачкой, а именно бродячим, мерзким псом. Евреи собачек не держали. Значит, когда Иисус говорит: дай прежде насытиться псам, еврейская аудитория слышит совершенно конкретную вещь. И им это понятно. Потому что язычники и есть псы. С точки зрения правоверного еврея, никакое это не оскорбление. Это просто констатация факта. Ничего особенного здесь нет. Но И вот тут начинается самое интересное. Женщина-то это не еврейка. Женщина-то это сирофеникиянка с греческим бэкграундом, если хотите, с греческим воспитанием. И, скорее всего, хотя Евангелие написано по-гречески, скорее всего, да, Евангелие написано по-гречески, и говорит он с ней все-таки скорее по-гречески. Это один из разделяющих вопросов, на самом деле, вопрос, на каком языке проповедовал Иисус. Да, есть люди, которые говорят, что в основном на арамейском, а потом по-гречески это записали. Есть люди, которые говорят, что по-гречески. Да, об этом спорят, об этом пишут. Даже здесь, в этом зале, есть люди, которые и спорят, и пишут вот на эту немаловажную, действительно немаловажную тему. Но в этом случае все довольно просто. Ожидать, что язык женщины по-арамейски, вряд ли возможно. Иисус разговаривает с ней на ее языке. И там, где евреи слышат псов, эта женщина слышит о собачках, которых разводили язычники, зачастую и в домах тоже. Держали в домах. Часто такое бывает. Один человек говорит одно, другой слышит несколько другое. Чего я же сказал вот это, а я услышал совершенно другое. Каждый слышит несколько по-своему. Проповедники это знают хорошо, потому что после проповеди кто-нибудь тебе подходит и говорит, слушайте, вы тут сказали. Да вы что? Да Бог с вами не говорил и ничего подобного. Не сказали, я слышал. Так вот, то, что делает, то, что говорит эта женщина, ее фраза, одна из самых ярких фраз всего Евангелия от Марка. Женщина прошла через несколько испытаний. Она прошла через испытание молчанием со стороны Иисуса. Она прошла через испытание подействием со стороны Иисуса. Она прошла через испытание якобы существующих богословских возражений. Так вот, отвечает она на все это удивительным образом. И, пожалуй, любому из нас есть смысл поучиться у нее вере, прислушавшись к ответу на этот вопрос. Я знаю, что вторую историю, которую сегодня мы должны были обсуждать, мы сегодня уже обсудить не успеем, но ничего страшного, потому что здесь мы сэкономить не можем. Здесь действительно нужно вот, ну, по полочкам буквально, ну, насколько это возможно, разложить ответ этой женщины. Он важен. Так, Господи, так, Господин, начинает она свой ответ. Первое, что она говорит, Иисус, я с тобой согласна. Иисус, я не буду с тобой спорить. Ты только что назвал меня псом или собачкой. Я согласна. Ты сказал про приоритет израильтян. Я согласна. Скорее всего, ей некогда было подумать. Но более того, ей незачем было думать, потому что дочь ее беснуется, потому что здесь помощь, потому что здесь единственная помощь, и я согласна. Если вы тонете, и вам с корабля бросают канат, вам не придет в голову отказаться от этого каната просто потому, что на корабле развивается не тот флаг, который вы бы хотели там видеть. Если вы при смерти и вас везут на скорой в больницу, вы не будете выяснять, в какую именно больницу вас везут. Вот бывают такие моменты в жизни, когда ты понимаешь, да, я согласен. И очень важно, чтобы это согласие было именно с Богом. Первое, она говорит, да, я согласна. Второе, вытекает из первого. Она фактически говорит, да, я согласна быть псом. И это грубо. Но, честно говоря, да, я согласна быть комнатной собачкой, звучит не лучше. я принимаю то, что ты говоришь обо мне. И вот это бывает очень сложно. Бог человеку говорит, ты грешник. Человек говорит, да нет, я просто иногда ошибаюсь. Бог человеку говорит, тебе нужно возрождение твоего сердца. Человек говорит, да нет, мне просто нужно научиться хорошо себя вести. Бог человеку говорит, без меня ты нищий. Человек говорит, да нет, я в принципе богатый, мне просто еще хочется. Вот это как раз и есть непризнание Божьего Слова. И эта женщина говорит, да, я пес, я не против, я согласна. Третье. Эта женщина продолжает признавать, что он даст исцеление дочери. Она говорит про крохи, которые падают со стола. Но и псы под столом едят крохи от детей. И в данном случае эти крохи есть исцеление моей дочери. И вот я. Я открываю рот для того, чтобы съесть эту крошку, которая упадет сейчас со стола. Мы, люди начала 21 века, как мне кажется, иногда бываем слишком разборчивыми. Нам надо не только, чтобы Бог сделал то, что мы хотим, но и чтобы Он сделал это так, как мы хотим. Как Нейман, который никак не мог понять, что это ему в эту реку израильскую нужно будет войти и омыться, и искупаться? Потому что в Сирии этой реки не хуже. А с патриотической точки зрения в сирийскую реку войти, в общем-то, и правильнее. Так же порой и мы. Боже, сделай то, что мне надо, и сделай это так, как мне надо. Я тебе все распишу. Женщина говорит, я согласна признать себя псом, и я согласна открыть рот сейчас, в этот самый момент. Потому что я верю, что здесь накрыт стол. И в любом случае крохи этого стола, крохи от этого стола нам, язычникам, достанутся. А теперь мы подходим к самому поразительному. Самому невероятному. Даже псы под столом едят крохи от детей, говорит эта женщина. Теперь внимание. Если я пес, исцеление моей дочери это лишь крохи, то каков банкет? Я повторю, чтобы понятно было. Если я язычник, я пес, я прошу об исцелении той, которая мучится и беснуется, и это кроха, то сколь велик банкет, сколь велик тот пир, который получат и уже сейчас получают дети-израильтяне. Прося об этой крохе, женщина признает, что сейчас, в тот самый момент, в Израиле происходит нечто совершенно невероятное, нечто совершенно немыслимое. Она признает, что сейчас в Израиле происходит или может происходить пир. И израильтянам доступно то, по сравнению с чем исцеление дочери, изгнание беса – это лишь крохи. фактически обращаясь к израильтянам в тот самый момент, эта женщина говорит: ребята, вы тут спорите о своих традициях. Вы тут спорите о том, как правильно очищаться и сколько давать, и сколько не давать. Вы тут и выясняете какие-то мелкие вопросы. А с вами тот, кто может устроить и устраивает пир для вашего народа. Не случайно мы уже говорили о кормлении 5000 пятью хлебами, а вскоре, совсем вскоре будем говорить о кормлении 4000 семью хлебами. Она смотрит со стороны. И она говорит: смотрите, что у вас происходит. Я хочу хотя бы крохи этого пира, потому что дочь моя страдает. Как часто мы не замечаем то, что рядом. То, что есть в нашем доме, в нашей семье, в нашей церкви. То, как Господь действует здесь. Кто-то приходит к нам и говорит: слушайте, как у вас круто. Как хорошо у вас дома. Как хорошо у вас в церкви. А мы-то знаем все. И мы говорим: да. А при этом думаем: да знал бы ты, что у нас бывает. Как дружно вы живете. Говорят нам, мы думаем: слава Богу, что ты пришел сегодня, а не вчера. И пришел с предупреждением, а не просто так нагрянул. Какая благословенная у вас церковь, говорят нам. А мы думаем: ты слышал того проповедника, который он затянул проповедь и 40 минут говорил не по делу? Не слышал. Так бывает в наших отношениях с Богом. В тот момент, когда израильтяне начинают искать, ну, хоть какой-то предлог для того, чтобы уязвить, обвинить Иисуса, эта женщина говорит: я хочу крохи от банкета, от пира, который происходит здесь, сейчас. Она ничего не знает, но она верит. И вот этой последней фразой она действительно настолько восхищает Спасителя, что в 29 стихе Евангелия от Марка 7:29 он говорит: за это слово пойди. Внимание, прошедшее время, событие только что свершилось. Бес вышел из твоей дочери. И придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Она получила ответ. Она получила ответ на расстоянии. Если ей хватило веры прийти к Иисусу с этой молитвой, то, разумеется, ей хватило веры уйти домой для того, чтобы увидеть, как Бог ответил на эту молитву. Слушайте, это вера, которой мне не хватает. Это вера, о которой мне остается только молить Господа. Не знаю, как вам. Испытания, они ведь тоже известны. Порою и молчание Господа. Это бывает, действительно бывает. Порою и косые взгляды других христиан. Но страшнее первого и второго собственное маловерие. Я не хочу тратить время на обсуждение тех вопросов, которыми мучились фарисеи в начале 7 главы. Но я хочу, чтобы в сердце моем была та вера, которую продемонстрировала женщина, от которой этой веры совершенно не ожидали. Иисус пришел ради нее. И Иисус пришел ради нас. Потом будет еще одно исцеление. И в конце этой главы Иисус будет проповедовать, говорить проповедь на импровизированном языке, языке глухонемых. Когда к Иисусу придет человек глухонемой, и к нему приведут этого самого глухонемого и попросят его исцелить. И мы читаем, что Иисус, 33 стих, вложил пальцы свои в уши ему. То есть он показал, что исцеление исходит от него. Это не магический ритуал, это именно проповедь жестами, проповедь, которую он поймет. И плюнув, коснулся языка его. Его силой, его действием будет совершено это исцеление. Он показывает это глухонемому. И воззрев на небо, читаем мы, вздохнул. Меня просто останавливает этот фрагмент. А я останавливаюсь вот почему. Вот часто я вздыхаю, как все плохо. А потом смотрю на небо. Наверное, это тоже нормально. Но Иисус сначала посмотрел на Отца. Посмотрел туда, откуда исходит Его сила, откуда исходит Его власть. И вот тогда уже, глядя на этот мир взглядом Бога Отца, взглядом Божьим, он вздыхает о греховности этого мира и о последствиях греха. И первая фраза, первое слово, и сказал ему «Ефафа», то есть «отверзись», «откройся». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. Первое, что слышит этот глухонемой человек, «отверзнись, откройся, Ефафа». Иисус касается его, Иисус обращается и к нему. А что же сегодня? А сегодня Иисус и испытывает нашу веру. И говорит, обращаясь к нам на нашем языке, так как нам это понятно. Молитва моя о том, чтобы мы выдержали, чтобы мы выстояли, чтобы мы умели слушать и передавать это другим.